Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Почти год прошел со дня перезахоронения останков известного уральского предпринимателя и мецената, городского головы Петра Перцева у стен Челябинского Одигитриевского женского монастыря, ктитором которого он являлся. На его средства была построена Покровская церковь в центре Челябинска, также Перцев помогал материально духовенству и учащимся. Петр Перцев явил нам достойный пример того, как заработанные материальные блага можно обратить на духовную пользу своих ближних.
Традиции благотворительности – важная часть нравственной культуры любого общества. В России 19-го столетия русские предприниматели внесли значительный вклад в создание общественной гармонии, в утверждение устоев на твердом фундаменте веры и народного блага.
Нравственное кредо российского предпринимателя сформулировал купец Павел Михайлович Третьяков, известный основатель Третьяковской галереи. Вот что он сказал. «Моя идея, — это он писал своей дочери, — была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях. Мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь».
Участники круглого стола, посвященного духовным основам российского предпринимательства и меценатства, собрались под гостеприимным кровом возрожденного в 2015 году Челябинского Одигитриевского женского монастыря в весьма знаменательный день. В этот день на территории обители был установлен надгробный памятник ктитору монастыря, городскому голове и гласному Челябинской городской думы, купцу Петру Ивановичу Перцеву. Панихиду в честь этого события в присутствии представителей власти и бизнес-сообщества отслужил митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
Наверное, для каждого из нас жизнь Петра Ивановича может служить примером. Примером того, как надо отдавать все силы на благо Отечества, а все силы души своей отдавать во славу Церкви. Только так, служа, можно действительно принести благо своей Родине.
Фигура Петра Перцева весьма знаковая для Южного Урала. Она ярко символизирует связь времен. Перцев явил собой образ человека, который свое занятие предпринимательством поставил на службу общественным интересам и духовному просвещению. Петр Перцев родился в 1818 году. В 1834 году окончил Ярославское уездное училище, а в 40-е годах XIX века оказался на Урале. Был он из купеческого сословия, занимался виноторговлей. Презренным такой род бизнеса отнюдь не считался. Достойно осуждения злоупотребления вином. Но еще у псалмопевца Давида читаем: «И вино веселит сердце человека». И какой праздник обходится без вина? Православная церковь, основываясь на заповеди Спасителя, использует вино в главных своих таинствах. Предпринимательская деятельность Петра Перцева не создала препятствий его общественному служению. Скорее наоборот.
Занимался торговлей вином, в разное время был купцом первой, второй гильдии. У него не всегда благополучно шли предпринимательские дела. Он неоднократно избирался гласным городской думы на протяжении почти 3 десятилетий. Он был депутатом и 2 года городначальником, то есть городским головой в 1879-1880 году.
Однако добрую память у потомков Петр Перцев заслужил отнюдь не благодаря успехам своего бизнеса и даже не общественной работой и государственной службой. Он дорог нам сегодня прежде всего своим жертвенным служением мецената и благотворителя.
Он активно помогал Дегитриевскому монастырю. Не зря похоронен здесь, в исторической части Челябинского Дегитриевского женского монастыря. Потому что его стараниями, усердием был устроен престол во имя Петра и Павла в Дегитриевской церкви, главной церкви монастыря, которая, к сожалению, не сохранилась, она располагалась в центре города. Кроме того, он построил еще один храм, так называемый Перцевский или Покровскую церковь, которая стояла на месте современной администрации губернатора Челябинской области. Он жил как раз напротив этого места, то есть через дорогу его окна смотрели на этот храм. Он там был и похоронен. А во время строительства нового корпуса администрации губернатора в 2004 году были обнаружены случайно эти останки, попали в краеведческий музей. Вот в 2016 году, в прошлом году состоялось перезахоронение.
Останки Перцева пролежали в краеведческом музее более 10 лет. Наконец, в прошлом году музей передал их Челябинской митрополии. И они были захоронены на территории возрожденной Адигитриевской обители. Есть немало символического в том, что ктитор монастыря спустя почти 130 лет после своей кончины оказался погребен у стен покровительствуемой им обители.
Меценатство до революции было очень развито в России. И, конечно, оно сейчас потихонечку возрождается. Люди начинают понимать, что вкладывать деньги можно не только в материальные ценности, но и в духовные, которые будут оставаться в вечности. И, слава Богу, такие люди сейчас находятся.
Купец Перцев был попечителем Челябинского приходского училища и блюстителем Челябинского духовного училища. Он жертвует 1000 рублей, немалые по тем временам деньги, для обеспечения священнослужителей и сотрудников училища, обеспечивает их жильем, покупает для храма утварь, содержит на своем иждивении учеников духовного училища. За дела благотворительности он награждается благословением Святейшего Синода, орденами Святой Анны III степени и Святого Станислава II степени.
Это как раз тот случай, когда люди, будучи наделенными от Бога богатствами, образованностью, которую получали тоже своими трудами, были еще и добронравны. Ибо даже сильно образованный человек, но злонравный, это бич общества, это трагедия иногда для целых народов. И ровно наоборот, человек, имеющий власть, имеющий средства, деньги, но будучи добронравным, это человек, который все те богатства, которые получал от общества, вот через кристалл своего добронравия возвращал обратно в виде галерей, как Третьяков, в виде той культуры, которая транслировалась обратно на массы людей и делала их более возвышенными, одухотворенными, сохраняя и развивая те обычаи, традиции, которые были в народе, и, собственно говоря, сохраняя сам народ.
Так получилось, что до нашего времени не дошло ни одного изображения, ни одного снимка Петра Перцева, и мы не знаем, как он выглядел. Но не гораздо ли важнее то, что нравственный образ этого предпринимателя из дел его восстает вполне ясно и определенно и являет нам пример честного и ответственного служения людям.
А сейчас на ваши вопросы ответит владыка Никодим, митрополит Челябинский и Миасский.
Грех осуждения. Ни один, наверное, грех человеческий не маскируется столь искусно, как этот. Одна из самых распространенных его личин – осуждение человека под видом осуждения его недостатков. Грань очень тонка, и впасть в осуждение ближнего очень просто. Иногда же мы просто выражаем какое-то несогласие с тем, что происходит вокруг нас. Это наша гражданская позиция. Однако надо быть бдительным. Очень легко от суждения о недостатках в общественной жизни перейти на личности и начать вершить суд над человеком, а на это никто нам права не давал.
Я считаю, что человек должен отстаивать некоторые свои права. Другое дело, когда мы переходим на личности. Когда мы осуждаем человека за его поведение, за его образ жизни, за его отношение к окружающим людям, просто надо спросить, а ты в том же случайно не грешен? Ведь осуждение – это хитрый грех, который очень связан с тем, что человек для того, чтобы показаться в собственных даже глазах лучше и даже перед другими, начинает осуждать других, выискивать их больные места, за это их осуждать, при этом порой совершать более страшные грехи. Невольно можно спросить человеку, а что ты осуждаешь другого? Не грешен ли ты в том же самом? Вот просто иногда надо проводить свою собственную, так сказать, духовную ревизию. Смотреть, что тебе свойственно. Вот очень важны посты, вот 4 поста. Они очень важны для нас. Когда человек проводит свою духовную ревизию, когда есть возможность задуматься, а действительно, вот я этого человека осудил, что он так вот себя ведет, что телевизор он смотрит, а я сам-то, может быть, смотрю. Или другого человека осудил, что вот он так вот, привычка у него там такая-то. А если у тебя есть грех курения, и ты ради сигареты в истерике своей можешь неизвестно что творить, ты в том же не грешен случайно? Врачу исцелись сам. Вот это вот тонкая грань, где я осуждаю, а где я отстаиваю свои права. И помочь разобраться в этом как раз может время исповеди.
Между тем, за чтением литературной классики мы иногда замечаем, что наше сопереживание герою иногда бывает сопряжено с негативной реакцией в отношении некоторых его поступков. А иных злодеев и подлецов, живущих на страницах книг, просто хочется осудить, а то и поколотить. Как быть с этим? Является ли такая реакция с нашей стороны греховной? И надо ли исповедовать такой грех? И вообще, полезно ли читать художественную литературу с тем, чтобы лучше разбираться в людях и в жизни?
Я считаю, что очень полезно читать. Вообще, чтение, оно расширяет и кругозор, и помогает немножечко уметь дать более тонкую оценку и точную оценку происходящим событиям. Человек, который читает, он приобретает некую мудрость. Не знание, а мудрость. Мудрость и знание – различные вещи. Человек может не разбираться в науках, но в то же время быть мудрым человеком и разбираться в жизни. Своего жизненного опыта, как правило, не хватает для этого. И вот как раз с помощью книг мы можем приобрести такой опыт. Но, конечно, должна быть не какая-то литература, которая наполнена, скажем, блудом или злобою, но в то же время, скажем, вот книги Достоевского, Гоголя, Пушкина, того же самого Толстого, вот, может помочь разобраться в некоторых вещах. Осуждать литературного персонажа, но это можно, скорее, все-таки не осуждать, а внутренне обсуждать его. Все-таки осуждение должно быть связано с понятием личности, живой. Когда вот я осуждаю другого человека. А обсуждать поступки литературного героя, это может быть помочь разобраться самому себе, а почему он так поступал, что за это он получил, к чему стремился. А вот если бы я был в такой ситуации, как бы я поступил? То есть человек начинает размышлять. Человеку свойственно размышлять. И это помогает ему, как уже и было сказано, приобрести некий жизненный опыт.
Иногда приходится слышать: в этом человеке действует благодать, а в этом нет благодати. Этот батюшка благодатный, а тот нет. Что же такое благодать Святого Духа? И как понять, есть она в человеке или нет?
Мы хотим понять, а зачем нам это понимать? Пойми сам, есть ли благодать в тебе самом? Не смотри на другого человека, не оценивай его. Кто ты такой, чтобы оценивать, и с помощью каких критериев ты его оцениваешь? Это гордыня. Мы все ходим в благодати Божией, все. Другое дело, насколько мы ее воспринимаем. А все это зависит от того, насколько у нас велик грех, который закрывает для нас действие благодати Божией. Часто привожу пример. Вот находимся мы в комнате, например, где очень грязные окна. И солнце, которое светит, ну, мало проходит через эти грязные окна света. И человек говорит, вот солнце меня наказывает, плохо на меня светит. Ну, разве плохо солнце светит? Ну, возьми, промой окна, будет чистое, будет много солнца. Или вообще выйди из этой комнаты к солнцу. Вот так же и мы. Благодати мало потому, что грех ее не пропускает. Но кто тебе мешает изменить образ своей жизни, покаяться, помолиться, причаститься, приобщиться к бытию Церкви Божией и через Церковь к горнему миру? И тогда будет тебе благодать. И тогда будет у тебя крепость душевных и телесных сил. И тогда все будешь воспринимать по-другому. Но это зависит от человека. Это его свободный выбор. А благодать Божия всегда с нами.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.